Исламский фактор. Часто бывает, проезжаешь в белом Мерседесе мимо автобусной остановки, видишь людей, бог знает сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг замечаешь, что кто-то из них мутно и вроде бы даже с завистью глядит на тебя. И на секунду веришь, что этот украденный у неведомого бюргера аппарат еще не до конца растаможенный в братской Белоруссии, но уже подозрительно стучащий мотором с перебитыми номерами и, правда, трофей, свидетельствующий о полной и окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу. Гордо отворачиваешь лицо от стоящих на остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что, и жизнь удалась. Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Но татарскому никак не удавалось испытать его сладостной щекотки. Возможно, дело было в какой-то особой последождевой апатичности представителей среднего класса, сжавшихся на своих остановках. Или, может быть, татарский просто слишком нервничал, предстоял просмотр его работы, на котором должен был присутствовать сам Азадовский. А может, дело было в сбоях, который в последнее время стал давать социальный локатор в его душе. Если смотреть на происходящее с точки зрения чистой анимации, думал он, оглядывая экипажи соседей по пробке, то все понятия у нас перевернуты. Для небесного силикона, который обсчитывает весь этот мир, мятый запорожец куда более сложная работа, чем новый БМВ, который 3 года обдували в аэродинамических трубах. Так что все дело в креаторах и сценаристах. Но какая же гадина написала этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран? И самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы? А похоже. Ведь известно, все в мире держится наподобие. Пробка, наконец, стала рассасываться. Татарский включил радио, в машину ворвался гнусавый, с подвывами голос, похожий на гул в печной трубе. «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ». Рекламная служба русского радио. Инфернальная веселость, которой дышал голос, не оставляло сомнений в том, что говоривший и сам был не последним человеком среди этих негодяев. Татарский нервно выключил радио и взялся за ручку сцепления. Его настроение совсем ухудшилось. Захотелось живого человеческого тепла. Вырулив из потока машин к автобусной остановке, он нажал на тормоз. Разбитое боковое стекло будки было заделано рекламным щитом телеканала СТС, с аллегорическим изображением 4 смертных грехов с пультами дистанционного управления в руках. На лавке под навесом сидели неподвижная старуха с корзинкой на коленях и кудрявый мужик лет 40 в подмокшем военном ватнике с бутылкой пива в руке. Отметив, что в мужике еще достаточно жизненной силы, татарский опустил стекло и высунул локоть наружу. «Простите, господин военный», — сказал он, — «вы не подскажете, где тут магазин «Мужские сорочки»?» Мужчина поднял на него взгляд. Видимо, он обо всем догадался, потому что его глаза заволокло холодной белой яростью. Короткий обмен взглядами оказался очень информативным. Татарский понял, что мужик понял. А мужик, видимо, понял даже то, что татарский понял, что понят. «Под Кандагаром было круче», — сказал мужик.
«Извините, что вы сказали?»
«То и сказал», — ответил мужик, перехватывая бутылку за горлышко, — «что круче было под Кандагаром, а извинить не проси даже».
Что-то подсказало татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище. Чутье не обмануло. Через секунду по заднему стеклу что-то сильно ударило, и оно покрылось сеткой трещин, по которой потекла вниз белая пена. Под действием адреналиновой волны татарский резко увеличил скорость. «Вот мудак», — подумал он, оглядываясь, — «правильно таких братва на квартиры ставит». К Когда он припарковался во дворе межбанковского комитета, рядом с его машиной затормозил красный Range Rover последней модели с немыслимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери, восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. «Кто это, интересно, на таких ездит?» — подумал Татарский и чуть задержался у дверцы. Из Range Rover вылез полный и низенький мужчина в подчеркнуто буржуазном полосатом костюме, повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло, разжиревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице. «Саша», — сказал Татарский, — «ты?»
«А, Вован», — сказал Саша Бло, — «тоже здесь, в компромате».
«Откуда ты знаешь?»
«А оттуда все начинают, чтобы руку набить. Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы, так что, если я тебя раньше не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, значит, ты в отделе компромата. Да и то недели две, не больше. Элементарно, Ватсон».
«Месяц уже», — ответил Татарский. «А ты кем работаешь?»
«Я? Я за отделом русской идеи. Это во флигеле. Идеи будут, заходи».
«От меня толку мало», — ответил Татарский. «Я пробовал думать, не выходит. Ты бы поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков».
Саша Бло недовольно наморщился. «Да я пробовал вначале», — сказал он. «Стакан нальешь, в глаза заглянешь, а тебе в ответ: да разъебись ты нахуй, Мерседес козлиный. Они круче Мерседеса ничего представить не могут. И все так деструктивно».
«Твоя?» — вопрос относился к машине Татарского.
«Ну, моя», — с достоинством ответил он. «Понятно», — сказал Саша Бло, запирая дверь рейндж-ровера. 40 минут позора, и ты на работе. Да ты не комплексуй, все еще впереди».
Кивнув, он в припрыжку побежал ко входу, отмахивая на ходу пухлой засаленной папочкой. Татарский проводил его долгим взглядом, потом поглядел на заднее стекло своей машины и вынул записную книжку. «Главное зло в том», — записал он на последней странице, «что люди строят общение друг с другом на бессмысленно отвлекающей болтовне, в которую они жадно, хитро и бесчеловечно вставляют свой анальный импульс в надежде, что для кого-то он станет оральным. Если это случается, человек приходит в оргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемое биение жизни».
А Задовский с Марковиным сидели в просмотровом зале с самого утра. Перед входом прохаживалось несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это копирайтеры политического отдела, практикующие корпоративное неделание. Их вызывали по одному, в среднем они проводили с начальством минут по 10, а вопросы, которые там решались, явно были государственного значения. Татарский понял это по несколько раз долетевшему из зала голосу Ельцина, включенному на максимальную громкость. Первый раз он недоуменно пробубнил:
«Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот, но готовый на все. Вон у меня внук на PlayStation играет. Я как поглядел, так сразу и понял».
Второй раз, видимо, крутили фрагмент из «Обращения к нации», потому что голос Ельцина был торжественным и размеренным.
«Впервые за многие десятилетия у населения России появилась возможность выбирать между сердцем и разумом».
Один проект завернули, что было ясно по лицу выходящего из зала высокого усатого мужчины с ранней сединой, который держал в руках багровый скоросшиватель с золотой надписью «Царь». Потом в зале стала играть музыка, сначала долго тренькала балалайка, и кто-то громко ухал, а потом раздался высокий голос Азадовского:
«К чертовой матери! Будем с эфира снимать! По мне так пусть лучше лебедь! У него хоть лысины нет! Следующий!»